Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал. С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для «Радио Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Разделение и воссоединение зарубежной церкви и московского патриархата. Пример того, как можно преодолеть исторические разногласия. «Дерзает щерь», — сказал однажды Христос, что значит в отношениях с Богом «дерзать и просить». Творчество людей с особенностями психического здоровья. Чем оно знаково и какие смыслы там искать? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
95 лет назад, 20 ноября 1921 года, начал свою работу собор в Сремских Карловцах в Югославии. В нем приняли участие члены Русской Православной Церкви, которые в результате Октябрьского переворота и Гражданской войны оказались за пределами России. На соборе было принято решение об автономном управлении этой частью церкви, в эмиграции. А спустя несколько лет Русская Православная Церковь за рубежом окончательно вышла из подчинения Московскому Патриархату. Это произошло после публикации документа, который часто называют «Декларацией о лояльности советской власти митрополита Сергия Строгородского, патриаршего местоблюстителя в Москве». Речь шла не только об административном разделении. Гораздо более тяжелым последствием стало то, что зарубежная церковь и московский патриархат прервали литургическое общение, то есть перестали вместе причащаться. Для христиан это нарушение самого главного единства, которое только может быть, потому что в храмах у одной чаши с причастием могут встречаться представители разных народов, сословий, политических воззрений, самых разных людей объединяет Христос и причастие, и общая вера. И это всегда очень большая трагедия, когда земные перегородки мешают людям быть вместе в духовном смысле. Так вот, в силу исторических обстоятельств, две части некогда единой церкви перестали быть тем самым единством. И, казалось бы, это вполне типичная история. У нас ведь гораздо чаще происходит разъединение, чем восстанавливается полнота. Говорят, что вообще наши жизненные силы на 90% уходят на борьбу с энтропией, то есть с распадом, и только остаток удается потратить на некое созидание. Тем уникальнее пример воссоединения Русской Православной Церкви за рубежом и Московского Патриархата в 2007 году. Это стало возможно благодаря встречному желанию обеих сторон и, конечно, благодаря личному подвигу патриарха Алексея II и митрополита Лавра Шкурла, который возглавлял Церковь за рубежом. Эти два человека приложили огромные усилия для воссоединения Церкви, и вскоре после того, как это произошло, и один, и другой ушли из жизни, как будто сделали главное, для чего были призваны. О феномене разделения и воссоединения русской церкви в 20 веке поговорим с доктором исторических наук, ведущим научным сотрудником научно-исследовательского отдела «Новейшая история церкви» Андреем Кострюковым. Добрый вечер, Андрей Александрович.
Здравствуйте.
Вы могли бы кратко напомнить о том, в чем, собственно, были причины разделения трагического русской церкви на две части в 20-е годы 20 века?
Причины этого разделения в основном связаны с политической ситуацией в России, когда церковь в Отечестве просто уничтожалась и была вынуждена просто пойти на известные компромиссы с государственным руководством ради того, чтобы сохраниться. И получилось так, что некоторая часть Русская церковь этих компромиссов не приняла. Частично такие архиереи и священники находились в России, да, которые отказались поминать патриаршего местоблюстителя владыку Сергия Строгородского. А некоторая часть оказалась в эмиграции. И компромиссы митрополита, впоследствии патриарха Сергия, также были неприемлемы для этой оставшейся на свободе части Русской Православной Церкви. К тому же надо учитывать, что в эмиграции оказалось, ну, как минимум 2 миллиона русских беженцев, которые тоже нуждались в пастырском окормлении и которые уходили за границу вовсе не для того, чтобы спокойно там жить, а уходили для того, чтобы за границей бороться с тем режимом, который установился на родине. И понятно, что духовное руководство для этих людей тоже должен был кто-то осуществлять. Вот эту функцию взяла на себя русская зарубежная церковь. В тех условиях это могла сделать только она, потому что ни одна из политических партий русской эмиграции не была просто способна в силу раздробленности и малочисленности вот это движение возглавить. К сожалению, в России не издавалось практически ни газет, ни книг, и даже журнал Московской Патриархии издавался очень короткое время, в начале 30-х годов. И если что-то и издавалось, то писать там правду о том, как расстреливались и ссылались, и отправлялись в лагеря священники и миряне, конечно, просто никто не мог, это бы никогда не опубликовали. Эту миссию просто взяла на себя русская зарубежная церковь, взяла на себя миссию голоса свободной части русской церкви. И благодаря именно русской церковной эмиграции мир и узнавал правду о том, что творится в отношении веры и церкви в советском государстве. Вот в этом и была основная причина вот этого разделения и формального разрыва общения.
А что касается воссоединения церкви, восстановления общения, восстановления общего причастия, что самое главное, конечно, для христиан, что тогда произошло? Почему это воссоединение стало возможно спустя десятилетия, спустя уже столько времени, за которое сложилась новая традиция фактически и в России, в эмиграции, жизни, в отдельности друг от друга? И какова в этом смысле заслуга и роль патриарха Алексия II и митрополита Лавра?
Причины лежат все-таки в том, что основную идею миссии русского православия и та, и другая сторона понимали совершенно правильно. Конечно, то, почему все это длилось в течение стольких десятилетий, связано с политической ситуацией в стране. Это понятно, что церковь до 1988 года как минимум подвергалась преследованиям в той или иной степени, а зарубежная церковь боялась подпасть под это влияние. Тем не менее, в глубине своей пастыри и архипастыри русской зарубежной церкви, не говоря о мирянах, прекрасно понимали, что это разделение не имеет под собой глубокой основы. Один из иерархов русской зарубежной церкви, святитель Серафим Соболев, сравнивал вот это разделение с бурей в океане, когда на поверхности шторм, носятся волны, а в глубине моря все равно тишина и никакого шторма там нет. А рано или поздно все уляжется, все успокоится, и тогда воссоединение наступит. По этой причине, конечно, многие хотели воссоединения, но по статистике уже в 80-е годы там картина была такая. Примерно 1/3 клира и мирян русской зарубежной церкви выступала за объединение, примерно 1/3 выступала против, и оставшаяся треть была равнодушна к этим процессам и готова была пойти за священноначалием. Вот такая сложилась картина. И, к большому сожалению, в начале 90-х годов как-то власть скорее досталась вот этой негативной трети русской зарубежной церкви. С этим вот и были связаны вот эти неприятные события, когда на канонической территории Московского патриархата были открыты и приходы, и даже епархии русской зарубежной церкви. Конечно, это встретило серьезное сопротивление со стороны части епископата и клира зарубежной церкви. И уже тогда вот наметились черты диалога между здоровой частью зарубежной церкви и московским патриархатом. И в зарубежной церкви это поняли, что нельзя больше тянуть, что оснований для разделения больше нет. Поэтому зарубежная церковь и пошла на этот диалог. К счастью, вот в начале 2000-х годов, когда ушел на покой глава зарубежной церкви митрополит Виталий, то все-таки зарубежная церковь сумела сконцентрироваться и пойти на этот диалог. Конечно, здесь заслуга владыки Лавра во многом, поскольку, в общем-то, он мог спокойно дожить свою жизнь в качестве митрополита, главы зарубежной церкви. Он человек был очень молитвенный. Мне довелось лично с ним общаться. Жил в монастыре, обедал с простыми монахами. Очень любил богослужение. Человек был совершенно спокойный. Там не какой-то оратор, не политический деятель ни в коем случае. И, в общем-то, ему и не нужны, может быть, были вот какие-то тревоги и волнения. Нет, но он понимал, что все-таки единство необходимо, и можно сказать, что во многом именно благодаря ему вот этот процесс и пошел. Конечно, в этом заслуга. Что касается святейшего патриарха Алексея II, то и его заслуга велика, потому что тоже ведь мог уклониться не в ту сторону. Знаете, со стороны публицистов, в общем-то, я думаю, далеких от исторической науки, там звучали такие обвинения в адрес русской зарубежной церкви, что это будто бы раскол, и принимать их нужно как раскольников через покаяние, в общем, совершенно забывая и о многочисленных чудесах, которые творились в зарубежной церкви, и о святителях, которые там подвязались, забывая о том, что зарубежная церковь отделялась все-таки по политическим причинам и просто в беспрецедентных условиях, когда другого выхода просто не было. И такие вот высказывания против зарубежной церкви имели место, в том числе в 90-е годы. Заслуга патриарха Алексея II, что он вот не пошел этим путем, а предпочел идти вот путем любви, покрывая любовью вот все накопившиеся проблемы, забывая о каких-то конфликтах. И в результате удалось объединиться без какого-то унижения. И Московский патриархат, и русская зарубежная церковь предпочли забыть прошлое, забыть былые проблемы и объединиться. Так что, конечно, тут так совпало промыслительно, что и во главе Московского патриархата оказался Алексей, святейший патриарх, ну и во главе русской зарубежной церкви оказался такой замечательный человек, как митрополит Лавр.
Спасибо вам. Напомню, что на связи с нами был Андрей Кострюков, доктор исторических наук и ведущий научный сотрудник научно-исследовательского отдела новейшей истории Русской Церкви. Одним из главных условий воссоединения двух частей церкви был вопрос о признании московским патриархатом сонма новомучеников и исповедников российских. Зарубежная церковь прославила их в 1981 году, а московский патриархат в 2000. Очень символично это, ведь речь идет о людях, которые пострадали в годы гонений на веру при советской власти. В христианстве есть этот парадокс. Там, где земная история, казалось бы, закончилась и зачастую закончилась бесславно, история небесная только начинается. Это такая иная логика. Святые, погибшие за веру, помогают эту веру укреплять. И не только в 2007 году, но и сегодня тоже. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал. Переходим к другим темам.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия. Нередко этот текст вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из Евангелия от Луки, из 8 главы, где речь идет о женщине, которая много лет страдала кровотечением. И вот она увидела Христа, который шел в дом начальника синагоги, чтобы исцелить его дочь умирающую. Но эта женщина подошла к нему, тайно коснулась его одежды и получила исцеление. После чего Христос... Она этого не ожидала, но он начал спрашивать, кто коснулся меня, потому что почувствовал, что из него исшла сила. А женщина сказала ему, думала, что ее в этот момент начнут ругать, созналась в том, что она сделала. Но Христос в ответ на это сказал ей: «Дерзай, дочерь, вера твоя спасла тебя. Иди с миром». Здесь возникает вопрос, ведь эта женщина подошла и коснулась Христа в тот момент, когда этого было нельзя делать. И она не спросила у него на это разрешения. Но он похвалил ее за ее такую дерзость, за такой неожиданный поступок. При этом в христианстве нередко говорят о том, что необходимо смиряться и принимать те жизненные обстоятельства, которые выпадают нам на жизненном пути, в том виде, в котором они есть. Так как же все-таки правильно? Так, как эта женщина, или так, как нас нередко призывают себя вести? И где грань между этими двумя моделями поведения? Попробуем в этом разобраться. И в нашей студии протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Отец Александр, как мне кажется, каких-то алгоритмов, наверное, нет, но вдруг они все-таки есть.
Вот в этом отрывке евангельском еще говорится о том, что народ теснил Спасителя, очень много было людей вокруг него. И было бы, конечно, совершенно неудивительно, если бы одежду Христову кто-то задевал руками или приближался к Спасителю, но он почувствовал исхождение силы. Эта женщина прикоснулась к краю его одежды. А надо сказать, что ученики ведь уже к этому времени так настолько окрепли, что старались сами иногда Спасителя ограждать, кого-то не допустить, кого-то попросить перенести свой приход. И Спаситель ни раз и ни два им возбранял это. «Не мешайте детям приходить ко мне». И вот эта женщина, она оказалась такой внутренне зоркой. Она пришла к тому, кто единственный мог ей не посочувствовать, а действенно помочь. Она, я думаю, уже была готова через любые кордоны проходить, в том числе и созданные учениками, потому что не на что было больше опираться. Она прикоснулась к одежде крайнего судьи, после которого ей больше не к кому было апеллировать. В этом непосредственности этого движения и содержалась ее надежда. Она сделала то, что не могла не сделать, каким-то внутренним инстинктом почуяв, как ей нужно поступить, и щадит ее Христос.
Иными словами, здесь и речь шла не о требовании «исцели меня немедленно, любыми способами, какими только хочешь, ты же можешь все», а это было именно то упование, о котором вы говорите, то есть такая надежда.
Такая надежда, за которой была бы после нее бездна отчаяния, если бы что-то не совершилось. Но вот эта надежда, которая не заметила пропасти и перепрыгнула на другую сторону. И это Христос благословил своими словами.
Отец Александр, очень часто в жизни бывает по-другому, что человек о чем-то просит Бога, не получает этого и оказывается в той самой бездне отчаяния, о которой вы говорите. А почему женщина смогла перепрыгнуть, и Христос ее исцелил, а кому-то он не дает ответа на молитвы, хотя люди, казалось бы, по ее примеру, точно так же с дерзновением о чем-то Бога просят?
А для нее не было даже и мысли о том, что Христос не может это сделать. Для нее было совершенно как-то внутренне очевидным, что в этой толпе есть только один, кто все может. Он же точно так же, как они, был одет. Он говорил слова, которые нередко могли прозвучать и в синагоге, но только внутренним зрением она увидела его в свете. Люди часто просят, не полагая на Спасителя окончательное упование, надеясь попутно своими усилиями что-то разрулить, подсказать Господу направление желательной помощи. А ее прошение, молчаливое, мы же не слышали о ее молитве, но ее прошение было таким вот всецелым. Я верю в то, что Господь помогает людям, обращающимся со всецелым прошением, не имеющим резервных направлений просьбы.
То есть никакого запасного аэродрома, полагаясь целиком и полностью на Христа.
Думаю, что так.
И допуская, наверное, еще и тот вариант, что ответ от
будет
Бога
нет.
Может быть, будет не тем, который нам хочется.
Да, конечно.
И что с этим делать тогда?
Ну вот классический ответ – принимайте все как волю Божью. Ну, во-первых, далеко не все является волей Божией. Иногда стечение жизненных обстоятельств и злых человеческих воль ошибочно принимают за волю Божию, а Господь еще и не сказал ничего. У Бога свои времена и сроки. Господь по Ему только известным причинам отвечает так и тогда, где и когда Он хочет ответить. И ты либо остаешься в разговоре с Богом, либо обижаешься на Него. Вот обида на Бога – это совершенно даже так житейски бесперспективная позиция. Потому что можно обижаться, конечно, сколько угодно, только это ни к чему не приведет. Или ты остаешься в доверительном со Христом разговоре. Но вот мы слышали же в Писании: «Волос с головы вашей не упадет без воли Отца Небесного». Значит, мы верим в благость Бога, мы верим в то, что Он нас не бросит на произвол каких-то вот злых судеб. А раз так, мы попытаемся разобраться в том, что Он нам сказал своим ответом или своим молчанием, и будем по жизненной дороге идти с Ним.
Спасибо вам за этот разговор.
Спасибо вам.
Протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках, был в нашей студии и комментировал актуальные Евангелия. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Дела сердечные.
На следующей неделе, с 20 по 26 ноября, в Москве пройдет 4-й фестиваль творчества людей с особенностями психического здоровья. Это уникальное явление, не имеющее аналогов в мире ни по формату, ни по охвату. 40 спектаклей, 700 произведений изобразительного искусства, более 200 фотографий, 2 гала-концерта, литературные чтения, художественные фильмы. Это действительно невероятные нестандартные фестивали. Почему-то в сознании сразу возникает образ Ван Гога, одного из главных художников нашей культуры. Ведь этот человек тоже очень по-своему видел мир. Этот мир причинял ему боль, а он разглядел в нем такие краски, которых до него не видел никто. Поговорим о том, что можно увидеть на фестивале и зачем туда идти, с нашим гостем. В нашей студии президент региональной общественной организации «Клуб психиатров», заведующий медико-реабилитационным отделением психиатрической клинической больницы имени Алексеева Аркадий Шмилович. Добрый вечер, Аркадий Липович.
Добрый вечер.
Аркадий Липович, когда мы говорим о такого рода фестивале, который проводите вы, сразу возникает вопрос: а зачем туда идти и что там смотреть? У нас такое количество собственных каких-то, может быть, проблем, вопросов нерешенных. Зачем нам идти туда, где предполагается, что мы, как зрители, должны будем проделать определенную внутреннюю работу? Что это дает?
Я думаю, нужно прежде всего отталкиваться от того, размышляя об этом, что вот одной из таких очень важных проблем, о которых вы говорите и которые есть у каждого, проблем, интересов и так далее, является проблема психического здоровья. Дело в том, что психическое здоровье затрагивает каждого человека. Это та сфера, где всегда есть вопросы. И очень часто, к сожалению, в связи с существующей в обществе стигматизацией, стигма – это ярлык, стигматизацией людей, когда речь идет о психиатрии, которой люди боятся, о которой люди, к сожалению, не знают и руководствуются различными мифами. Люди боятся чего-то страшного всегда, стараются как-то от него отойти подальше.
Ну, вынести за скобки.
За скобки, иногда внимание. Даже враждебно к этому относясь. Фестиваль – это, конечно, специализированное мероприятие. Это фестиваль творчества людей, которые страдают психическими заболеваниями, и многие из которых даже являются инвалидами вследствие этих заболеваний. И он носит в себе антистигматизационную задачу. То есть он разрушает вот эту стигму, он разрушает неправильное, зачастую сформированное средствами массовой информации, в том числе мнение о психиатрии, отдаляющее людей от по времени от необходимой помощи им. И ведь вход на мероприятие фестиваля, он свободный, и туда приходят не только душевнобольные, например, или члены их семей, туда приходит очень много молодежи, между прочим, очень много студентов, которых это просто заинтересовывает, для некоторых это нечто необычное. Но на самом деле, увидев на театральной ли сцене, на концертной площадке или в каком-то выставочном зале, увидев творчество душевнобольных, многие этим заинтересовываются и, по крайней мере, начинают задумываться над тем, что и Ван Гог страдал тяжелой формой шизофрении, и наша величина, композитор Скрябин, всю жизнь болел тяжелым психическим расстройством. И Николай Васильевич Гоголь умер в кататоническом ступоре. Если бы рядом с ним был врач, обладающий нынешними возможностями, Николай Васильевич остался бы жив. И, кстати, в музее Гоголя проходил один из диалогов о душе, в том числе и который касался тех расстройств, которым страдал Николай Васильевич. Дело даже не в этих великих людях. Очень много людей, которые в жизни реально сейчас достигают высоких, так сказать, вершин в разных совершенно сферах жизнедеятельности, страдают психическим расстройством. И многие театральные спектакли, многие работы художников, страдающих психическими заболеваниями, очень интересны и с творческой точки зрения. То есть здесь как бы сочетание полезного, что ты начинаешь иначе смотреть на психиатрию, иначе смотреть, иначе понимать душевно больного человека, иначе понимать его возможности, ты еще и получаешь, в общем-то, и творческое удовлетворение. Удовлетворение как зритель. Ведь у нас будет показано около 40 спектаклей, и не в психиатрических больницах, а на театральных площадках, в театральном центре Мейерхольда, в концертно-театральном зале Дома ученых на Пречистенке, в киноклубе «Эльдар», например, а около 700 работ наших художников будут экспонироваться в Третьяковской галерее, детское творчество в Муссионе Пушкинского музея. И вот целую неделю на этих площадках будет творчество тех художников, которые страдают психическими заболеваниями. Там будут персональные выставки некоторых художников. А в номинации концертной, все-таки на площадке такой киноклуб музей «Эльдар», Ленинский проспект, 105, там будут два гала-концерта трехчасовых. И я хотел бы напомнить, что там будет творчество представителей 40 регионов России и 15 стран. К нам приедут Германия, Испания, Италия, Португалия, Латвия, Аргентина, Чили, многие другие страны. И все это очень интересно, это самобытно. И, допустим, наша литературная номинация в культурном центре ЗИЛ в лектории на 250 мест, он прекрасно оборудован, там пройдут литературные чтения. И некоторые произведения в том или ином направлении просто потрясающие, особенно литературное, поэтическое творчество. Вы знаете, не находишь иногда аналогий. Фестиваль затрагивает самые глубокие, может быть, корни личности, творчества. Оно не безразлично любому человеку. Даже человек, который внешне, как будто он ни одной книжки не прочитал, но что-то его, он иначе посмотрел там на зеленую листву и так далее, и так далее. Творчество имеет большое значение для того, чтобы вернуть человека к иному восприятию, вернуть ему ему силы, энергию, вернуть ему веру в себя. Дело в том, что очень многие наши пациенты – творчески одаренные люди. Но для того, чтобы проявить эту одаренность, в том числе и профессионально, им нужны особые условия. Когда нет этих условий, эта одаренность пропадает, и мы теряем человека. И фестиваль демонстрирует, что, чего могут достигнуть творчески одаренные люди. И даже если это не шедевр, как это говорят, далека ты, как прежде, звезда идеала, но стремиться к тебе это тоже немало. Вот стремление к идеалу, это имеет громадное значение для каждого из нас и для пациента. Вера в себя. У нас был такой психиатр, один из основоположников отечественной психиатрии, Дмитрий Евгеньевич Мелехов. Он говорил о профессиональной реабилитации. Он говорил, что когда человек с инвалидностью не видит перспективы реального трудоустройства, хотя, может быть, он до этого трудоустройства в условиях открытого рынка труда не дойдет, но где-то он остановится на каком-то промежутке, но у него всегда впереди должно быть какая-то возможность движения. Так вот, Мелехов говорил, если не видит реальной возможности трудоустройства, все наши меры реабилитационные по отношению к нему теряют свой смысл. У каждого человека, в частности, и у нашего пациента в особенности, должна быть перспектива развития.
Спасибо вам за этот комментарий. Я напомню, что в нашей студии был президент региональной общественной организации «Клуб психиатров», заведующий медико-реабилитационным отделением психиатрической клинической больницы имени Алексеева Аркадий Шмилович. Конечно, все, кто придут на фестиваль, очень поддержат его участников. И в христианстве вообще многое построено на взаимоподдержке. Причем нередко эта поддержка выражается не лично, а в молитве за человека. Об этом и хотелось бы очень вас, дорогие слушатели, попросить. Ушла из жизни мама одного из наших постоянных попечителей, без которого, возможно, вы бы нас и не слышали. Ее зовут София. Помяните, пожалуйста, в молитвах новоприставленную Софию. Ну а мы вернемся в студию буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».